Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Пасха Христова. Праздник продолжается, Светлая Седмица. Встречаемся мы на Светлой Седмице. Ну вот, кстати, по каким-то социологическим опросам, чьим-то, это всегда очень такая...
Загадочная такая субстанция, да. Социологические опросы и его результаты.
Тревожные, да. 89% россиян встречают Светлое Христово Воскресенье, из них 2% держали пост великий. Вот так вот получается. Это по данным другого опроса. Ну вот, казалось бы, испечены куличи, сварены пасхи, покрашены яйца, были посещены службы и так далее, и так далее. Вот день, вот другой, вот третий. И почему-то вдруг у людей падает настроение. Совершенно непонятно, почему. Вроде как и впереди целая седмица, и вообще просто это, ну, как бы вот это такой мощный, энергетический очень... такой момент, который позволяет в продолжительности чувствовать этот праздник. И нет, все вот почему-то сдуваются. Вот с некоторыми приятелями я говорил, они вот мне сказали, что почему-то вот уходит эта радость. Куда она уходит? Почему она уходит?
В какие города?
Как ее вернуть? Об этом мы сегодня будем говорить с нашим собеседником, протоиереем Максимом Козловым, первым заместителем председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Добрый вечер, отец Максим. С праздником вас.
Христос воскрес.
Очень радостно вас видеть вновь у нас в студии. Итак, куда же девается эта радость, которая вот она, казалось бы, долгожданная?
А мы говорим про чью радость? 2% или 89%?
А давайте все-таки, как истинные демократы, поговорим о 2%.
О 2%, правильно. Потому что вообще-то поститься правильно Великим постом для православного христианина. Но все-таки не забудем, что ночью на Пасху мы читали слово Стетлиан Златоуста, где в частности звучали эти слова: «Придите, и постившиеся, и не постившиеся, трапеза уготована, телец заклан».
Для всех.
Для всех. Для всех. Для всех. Поэтому, конечно же, пережить радость Пасхи глубже сможет тот, кто готовился к празднику. Но врата открыты для всех. Поэтому социология действительно таинственная наука. Вот я иногда думаю, что она где-то граничит с магией. Белые или черные.
Вот, вот да, потому что они получают очень хорошую прибыль, я знаю просто.
Да. Кто?
Вот эти люди, которые подводят итоги социологических опросов, у них очень все хорошо, так сказать, в материале.
И главное, всегда умеют оправдать, почему не сбылось, точно как в прогнозе погода.
Да.
Всегда понятно, почему не так, и равно уверенно эксперт произносит предсказание о следующем событии, которое произойдет, и потом опять истолкует, если что-то было не так. Такая веселая игра, мне кажется.
Давайте не будем обобщать. Наверняка нас слушает сейчас кто-то из таких совестливых социологов, которые переживают за свою отрасль науки.
У него испортится настроение еще больше.
Нет, ну, я думаю, что бывает по-разному, но в целом, конечно, в социологии многое зависит от формулировки.
А можно вообще сделать по-другому. Можно взять и одно из таких вот крупных агентств передать в соответствующее министерство, чтобы результаты были покрасивее.
Метеорология.
Нет. Росстат,
например. А потом внезапно циклон. Давайте поговорим о циклоне печали, который иногда нас настигает после того, как вот этот вот праздник, который полон радости, он продолжается, а мы пребываем в каком-то, не знаю, облака.
Ну, тут, на мой взгляд, может быть несколько причин. Их вообще бесконечное множество, как людей бесконечное множество. Но из того, что, с чем мне приходилось сталкиваться в жизни на собственном примере или на примере людей, которых, ну, я достаточно близко знал или знаю. Но первое – это если с Пасхой соединяется неправильное целеполагание. То есть ожидать Пасху человек ждет неправильно. Вот, то есть он ждет не Пасхи, как воскресение Христова, а Пасхи как возможности пережить эмоциональный восторг, который когда-то был ему доступен, допустим, в первые годы после воцерковления. Вот когда он первый раз пришел ночью на Пасху, услышал, врата открылись, ничего еще не понимает, но Христос воскресе, батюшки бегают, кричат, в церкви все не так, как обычно, поют громко и торжественно, все в мажоре, минора нет.
Эмоциональный удар такой.
Эмоциональный удар, и восторг наступает. Человек действительно помнит это, и каждый из нас помнит эти первые Пасхи, как они проходили, какой это был полет. Совершенно необыкновенной. Вне зависимости от того, действительно, постился ты, не постился, понимаешь, не понимаешь смысл праздника. Но вот Господь это дает, так же, как Он вообще много дает новоначальным. Но насколько это было хорошо и есть хорошо в начале, когда человек только приходит в церковь, настолько же становится сомнительным с точки зрения полезности и хорошести, если именно поиск эмоционального восторга становится целью того, чего человек ждет от пасхального времени, от пасхального богослужения, от самого себя на Пасху. Как и в молитве. Если человек ищет молитву не как встречу с Богом, но как особенно эмоциональные состояния, вот умилительности, я могу поплакать сентиментально, вот какой-то теплоты на душе, которая у меня наступит, вот еще состояний, то ничего ему не дастся, никаких состояний. Только что прелесть, в каких случаях можно его постигнуть, но это редко бывает, надо высоко забраться, там, где уже воздух разреженный. А если человек ищет молитвы как пути богообщения, ну, как вот того, как беседы с Богом, а не того, что я могу получить в качестве эмоций в результате этой беседы, то он может научиться молиться. Так и на Пасху, если человек ищет радости о Христе воскресшем, и при этом как-то стремиться более-менее год за годом углублять свою веру, постараться осознавать, а что мы, собственно, празднуем, то ему удастся переживание этого. Второй момент, давайте сознаемся, что даже если вроде бы целеполагание было правильное или отчасти правильное, но потом наступил удар по желудку, брашно мясо, когда уже вино не то, которое веселит сердце человека, и которое в этом смысле писанием и уставом вам дозволяется, но то, которое некоторым образом помутняет сознание, достигая определенного рода количества. Если человек уже не ест, а обжирается, вот ему уже бы и не нужно этого столько всего есть, вот, но он не может остановиться. Если потом вся совокупность до того, удерживая их на некоторой дистанции от лечения, развлечений и удовольствий, стремительно наваливается на него, телевизор оказался включен, прости Господи, музыка соответствующая в наушниках зазвучала.
Компьютер,
социальные сети. Некоторые благочестивые люди, которые не имеют мужества вовсе отказаться от социальных сетей, чего я всем советую, тем не менее будут как Карфаген, про который должен быть разрушен, всегда будут говорить, делают это хотя бы, минимизируют это хотя бы на время Великого Поста, а тут он вошел в сеть, его, так сказать, за правую руку повязал Facebook, за левую ВКонтакт, она на голову упал Инстаграм. И вот он уже все. Вот он лежит пришибленный.
И новостями сверху.
Рядом с ним, так сказать, стоит стаканчик с огурцом рядом. Желудок требует мизима. Какая радость? О ком радость? О Христе воскресшем, о будущем нашей жизни, вечной с Богом, вот, или о том, что нужно прийти в себя. Нужно просто понимать, что во всем у христианина должна быть мера. С одной стороны, и правильное устремление с другой. И
мне так... кажется, это не только у христианина должна быть.
Ну, мы-то говорим
должны быть такие тумблеры, да.
О радости о Христе воскресшем, поэтому в данном случае ничего говорить атеисту, что он должен радоваться там о вечной жизни, если у него вся жизнь...
Нет, я имею в виду вот эти вот излишества. Кстати, врачи вот скорой помощи, есть у меня некоторые, скажем так, некоторые знакомые, которые работают на скорой помощи, он врач, причем он такой врач интенсивной терапии. Вот он говорит, что три основных периода самые проблемные у нас. Это новогодние праздники, это пасхальные праздники, это 1 мая, первомайские праздники.
Ну, я думаю, что исходя из приведенной статистики про какие-то 80% непостившихся, вот тогда у них-то с чего вдруг такая перемена?
Они, я не знаю, они, наверное, просто вместе со всеми радуются.
Просто вместе со всеми три раза увеличивают количество питания.
И выпивание.
Ну, не исключено. Хотя должен сказать, что путешествию по Москве пасхальной ночью, я так раз люблю походить после, под утро уже сколько-нибудь пешком, это такое довольно радостное путешествие. Даже в нашем, казалось бы, таком секулярном городе, если идут группы людей, приветствуют друг друга, Христос воскресе, и отвечают все ночью пасхальной, воистину воскресе, как будто 100 лет назад живем. Я тут порадовался, мне потом показали, как на «Спартак-Зенит» трибун спартаковская кричала «Христос воскресе!» Серьезно? «Воистину воскресе!» Да, и на самом деле впечатляюще было, вот, да, вот, радостно, пасхально получилось.
Такой, атом в мирных целях, я бы сказала.
Но это хорошо, это хотя бы как-то эмоционально, а вот когда мне показали поздравление со светлым Христовым воскресением буквами «Х», «В» и ответ «ВВ», вот тут мне стало вообще просто...
Ой, ну это какие-то перекосы такие невероятные.
Да, нет, ну, они, ну это, ну чего уж там, так сказать, люди экономят на набирании букв в, там, в СМС-ках или...
Нет, мы, да. Я и не осуждаю, я просто говорю, что вот пример, пожалуйста, просто и отношение этому тоже у людей.
Формальное такое,
да,
отношение.
Да, ну теперь, кстати, еще по поводу радости. Так, для того, чтобы ее как бы сохранить, некоторые рецепты, ну вот, которые это отца от себя, ну... Давайте, во-первых, продолжать ходить на пасхальное богослужение по мере возможности. Светлая седмица, удивительная, уникальная, раз в году бывающая. Только на светлую седмицу бывает каждый день такое богослужение. Почти как пасхальной ночью. То есть порядок службы такой же. Пасхальный канон поется. Ну, не столько уже раз, но все равно очень часто выходит священник, диакон, приветствует нас словами «Христос воскресе!». Мы отвечаем. После каждой литургии на пасхальной седмице крестный ход. Вода летит во все стороны. С тем же возгласом «Христос воскресе» и нашим ответом «Воистину воскресе». Все это ведь тоже некое укрепление в переживании той радости, которую нам дана. Дальше. Для того, чтобы радость жила в сердце и душе дольше, нужно ее не запереть на ключик, а делиться. Вот ты делишься, и у тебя остается больше. Если засесть дома опять за делами или там за компьютером, или, так сказать, прийти на работу и думать, что а почему у меня нет пасхального настроения, когда я делаю все то же самое, ну, а чему удивляться-то? А если ты, ну, дойдешь, доедешь, посетишь, утешишь, не обязательно что такое высокое, хотя почему бы и нет, дойдешь до тех, кто в доме престарелых, там напишешь там пасхальные поздравления ветерану, там, ну, передашь что-нибудь тем, кому трудно в этом мире, что-то оторвешь от себя, это тот же способ делиться. Но ведь есть и для каждого доступно. Есть та двоюродная тетя, доехать до которой в планах было уже в течение там последнего полугода. Но так надо доехать. Есть там наши родители, наши друзья, которым давно нужно было написать, позвонить, может быть, какие-то обидки преодолеть. Но светлые недели, вообще пасхальное время лучшее. Пора, когда это можно сделать ненатужно, не вытягивая из себя каких-то там специальных слов. Но вот если вот так себя расположить навстречу Богу и людям, то, глядишь, радость-то подольше у тебя в душе будет жить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Мы говорим о том, как сохранять в себе вот эту радость пасхальной службы, пасхальной ночи. Она имеет такую особенность, если ее не удержать, как-то не сохранить внутри вот этого состояния, то оно улетучивается, как эфир. И вот отец Максим нам сейчас лайфхаки, такие подсказки дал, что делать для того, чтобы это состояние как можно дольше в нас сохранилось. сохранялось. Кстати говоря, по поводу ежедневных богослужений на пасхальной вот этой вот светлой неделе, многие храмы ведь специально подстраиваются так, чтобы люди успевали потом еще на работу. То есть это не связано с каким-то там, нарушением дисциплины, потому что где-то в 7, где-то в 7:30 службы начинаются. Это все вполне совместимо. Здесь просто такой момент, что нужно себя как слегка, как Мюнхгаузен за косичку, чуть пораньше поднять с кровати. И это, конечно, бывает непросто себя так преодолеть.
Но ведь дойдешь хорошо, но ведь понятно, что можно, конечно, себя пожалеть и спать. Но спать-то можно будет, вот, ну, даже со следующей недели уже начиная побольше. Но ведь это же время кончится. Вот его потом нужно будет ждать еще год. Еще, глядишь, дожить нужно будет это, до того, чтобы дождаться. А тут-то, ну, ну доспишь ты потом. Ну, не помрешь от переутомления. Вот, да. А вот это напитайся, напитай душу. Вот, набери в запас... как батарейка, как аккумулятор, потом поддерживать тебя будет.
Витамины радости. Отец Максим, а знаете, есть такой парадокс. Бывает так, что те самые 2%, о которых Володя сказал, люди, которые соблюдали пост, ну вот...
Хотя я уверен, что их не два, ну ладно.
Возможно, да, что называется, статистика, вещь...
Да, мы уже выяснили, какая, да.
Прояснили. Так вот, бывает такое, что... этих людей посещает то, что в бытовом таком языке народном называется искушениями. Ну, то есть вот ждали-ждали праздник, а потом памс и с кем-то поругались, или еще что-то такое произошло. И вот чувствуется, что что-то не так. А люди, которые, может быть, знаете, может быть, как-то вот именно накануне Пасхи вспомнили о том, что завтра будет что-то совершенно прекрасное, как я в одной из социальных сетей, вы уж меня простите, я ими пользуюсь, я журналист, это часть моей работы. Но даже если бы она это и не было частью моей работы, все равно, мне кажется, что...
Все равно ты бы пользовалась.
Возможно. Ну, не знаю, но возможно. Так вот, там один из современных поэтов, который себя открыто называет атеистом, он писал, что вообще, если бы даже если бы этого праздника не было, если бы не было там, вот этих событий, стоило бы это придумать, потому что нам всем этот праздник необходим как надежда. Надежда на победу над смертью, на преодоление того, что мы конечны. И, вы знаете, мне кажется, что как-то вот эта глубина понимания того, что с нами происходит, она касается не только людей, которые вот эти самые ну, условные 2%, она вообще гораздо шире. И здесь исполнение тех слов Иоанна Златоуста, когда он говорит, приходите вообще все, постившиеся и не постившиеся, потому что...
Ворота открыты, да?
Да, абсолютно для всех. И многие могут это почувствовать, вне зависимости от того, что было. А те, кто... Что у них было накануне? А как раз те, кто, так сказать, считают себя уже абсолютными экспертами в этой области. Бывает всякое в этой жизни со всеми нами.
Ну, Алла, из того, что вы сказали, мне в моем сознании фиксируются две темы, как минимум. Одна – это то, что душа всякого человека по природе своей христианка. И, естественно, даже у декларирующих собственный атеизм, бессознательная тяга к тому, чтобы верить в то, что жизнь моя не кончится с положением моих телесных остатков в колумбарии или в крематории, она есть. Человеку трудно жить с осознанием того, что сыграл в ящик, и все. Остался жить в памяти потомков, которые откроют стихи почившего поэта-атеиста. Ну, ему-то что, от того, что они откроют, когда он гроб сыграет.
Да, какая мне польза от белой избы, если из меня лопух будет расти,
да, хочется жить-то с другим как бы ощущением, с другим осознанием самого себя в вечности, в конце концов. И это подспудное религиозное сознание, или религиозное бессознательное, если угодно, в некоторых случаях пересекается с главнейшими христианскими праздниками. Ну, иной раз напрямую, как на Пасху, иной раз заместительно, как Новый год с его советским ожиданием чуда там, замещал собой рождественское, чудесную рождественскую ночь. Это одна тема. Другая тема состоит в том, что божественная педагогика – это человек, проживший в церкви много лет, знает и по себе наверняка, состоит в том, что новоначальному или только подходящему к ограде дается сначала даром больше и легче то, что потом нужно будет получать, исполняя евангельское слово о том, что Царство Небесное нудится, то есть усилием достигается, и только употребляющие усилия достигают его. Вначале тебя поощряют авансом, вот ты пришел, обрадовался, прикоснулся, и душа твоя потянулась. Твоя бессознательная религиозность, выражавшаяся в том, что ты зачем-то понес кулич и встал в очередь, повела к тому, что тебе потом захотелось прийти ночью на 10 минут на крестный ход, а потом ты остался еще на 15, вот, да, и чуть-чуть постоял на богослужение, а на следующий год ты вдруг дошел уже до службы по-настоящему, это ты уже начинаешь ощущать себя христианином, ну и дальше можно развивать сюжет. Хотите в рассказ, хотите в роман, хотите в повесть, что с человеком может произойти, повесть об одной душе. Но когда ты живешь в церкви уже достаточно долго, то от тебя требуется, Господь ожидает от тебя, что вообще что ты будешь делать. Не обозначать усилия, а не прокручивать педали на самом легком режиме под горку, а продолжать свой путь вверх в горнее, к Царствию Небесному. И что твое христианство, декларируемое, не знаю, для внешнего мира, для самого себя, будет чем-то проверяться, в том числе и насколько ты непадателен в тех или иных состояниях. Умеешь ли ты, не знаю, каяться или осознавать себя грешником, или первое обличение со стороны жены, мужа, родителей или друзей приведет к тому, что ты решительно отказываешься себя признавать тем грешником и в тех грехах виноватым, в которых о тебе люди говорят, и умеешь ли ты радоваться о Христе воскресшем, не замечая грязи окружающего мира, его малозначительных скорбей, искушений, суеты и прочее, или первая текущая рабочая ситуация, там сорванный кран или шумные соседи ведут к тому, что вся твоя радость куда-то улетучилась. Ну вот давай, доказывай, что ты действительно христианин и что что-то приобрел за годы пребывания.
Я прошу прощения, очень хороший такой образ касаемо педалей под горку. Или все-таки вот такой подъем с какими-то усилиями на те же самые педали. Но есть сейчас электрические велосипеды, когда ты поднимаешься в горку, и твои затраты – это удерживать равновесие и объезжать ямы, в общем, прямо держать руль. В нашем деле такой электрический велосипед, он обнаруживается?
Православие лайт.
Стесняюсь спросить.
В нашем деле обнаруживается вот что.
Чтобы не крутить педали в горку.
Я пока не катался на электрическом велосипеде, но я прекрасно знаю, что постоянное употребление вспомогательных гаджетов ведет к атрофии человеческого сознания. Человек разучивается водить автомобиль и проехать от дома до работы без навигатора. Человек разучивается, что куда более трагично, помнить, где нужно ставить запятые в причастном или депричастном обороте, если ему помогает соответствующая служба Windows или Google. И в момент отключения, которое наступает, я могу рискну предположить, что может наступить даже у электрически вспомоществованного велосипеда. Если мускулы ослабли настолько, что ты уже не можешь крутить педали, очень опасно оказаться на высоте, потому что поедет вниз быстро, и невозможность совладать и утрата навыков, которые только личным усилием достигаются, приведет к еще большему падению. Так что я бы не советовал с помощью вспомогательных средств забираться слишком высоко. Вот мы же видим.
Спасибо, прекрасный ответ.
Что сейчас доступность огромного количества там литературы, там возможность посмотреть прямую трансляцию благодатного огня, то есть оказаться у гроба Господня вроде бы в Иерусалиме в телевизоре.
А скоро будут 3D-очки, которые позволят это сделать, я уверена.
А еще некоторые нюхать будут, вот, или, я думаю, даже будет транспортироваться им по телевизору возможность рукой прикоснуться к горячему пламени. Все это непременно когда-нибудь организует на уровне чувственных ощущений, никоим образом не ведет к тому, что человек становится больше христианином, чем он был 100 или 150 лет назад, когда он знал, что никогда не доедет до Иерусалима, и вообще книжек читал значительно меньше, но усваивал из них часто больше. Так что думаю, что как народ теперь потянулся к фермерским продуктам и стал понимать, что яблоко, которое пожевал червяк, оно лучше того...
И вкуснее.
Надежнее того, которое полтора года неизменным хранится на прилавке супермаркета, так и здесь нужно к изначально натуральному устремляться.
Протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, наш сегодняшний гость, наш сегодняшний собеседник. Программу ведут Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы вернемся через минуту полторы.
Светлый вечер. На радио «Вера».